Вот. Так что вам, может быть, кажется, что вы как европейцы мыслите. Нет, вы мыслите гораздо ближе к индусам и китайцам, нежели к европейцам. Собственно, я себя не отделяю, я из той же самой страны, я просто говорю, в данном случае вы спрашиваете, я вам отвечаю. Стоит ли повременить с отправкой DS-260 до результатов оглашения выборов президента? Я бы не связывал два эти события никак. То есть, а что вы, вас как-то ущемляет то, что вы отправите раньше или позже? Вам потом визу не дадут в Америку, что ли? Я не знаю. Может, вы уже и не захотите после этого всего визу? Честно, я бы не стал сильно связывать. Но хотите, подождите, что вас кто-то тормозит, что ли? Вы успеете. Если вы дождетесь результатов выборов, это может занять, скажем, там какое-то время, вплоть до середины ноября, например. Спасибо, Солнышко. Вот, ну подождите, что такого-то? Я не знаю, что вы выиграете от этого дела, но если есть сомнения, подождите. Так. Какой район Сан-Франциско и пригороды посоветуете выбрать для жизни из соображений цена-качество? Абсолютно без разницы. Оно в любом случае будет дорого и не очень комфортно. Да. По цене Сан-Франциско и пригороды практически не отличаются. Вы говорите, там гетто, если вот в гетто. Наверное, в гетто подешевле, но сейчас и там трудно гетто найти. Знаете, там с гетто так сложно. Но хотите ли вы жить в гетто? Понимаете, я не знаю никого, кто бы хотел жить в гетто. Сан-Франциско не дешевое место. Вы можете сэкономить, если переедете через залив туда, в Окленд, вот туда. Там подешевле. Но там тоже гетто. Вот там гетто, да. Там много гетто. Там уже прям конца края нет гетто. Может быть, там. Так, вы святой человек, говорит. Ну, уж так сразу-то. Так, спасибо, конечно. Так, потрясающе, Михаил. У вас образовался центр русской эмиграции. Так. Вот, наверное, американцы удивляются, что грин-карты в таком количестве высылаются по одному адресу. Нас знают в посольствах. То есть поначалу они как-то настороженно, они говорят, а кто это, что это за люди, они с вас деньги за это берут, туда-сюда. Потом они разобрались, и когда уже люди приходят, там адрес дают, о, говорит, Портнов Компьютер Скул, говорит, ну давай там, не подкачай, говорит, место проверенное, говорит, мы за тебя рады. То есть нас вот так уже как бы знают. Михаил, добрый день из Ирвайна. Так, у меня вопрос. А вы читаете книги на русском языке? О, вопрос. Вы знаете, у меня есть с собой там какое-то количество, но так, чтобы читать на русском языке. Меня озадачили. Нет, не приходится как-то. То есть, может быть, надо бы иногда, вот может еще со временем там какой-нибудь там что-нибудь почитаю, но как-то не получается. У меня практически все чтение на английском. Нет ли разговоров на правительственном, среди СМИ и так далее об отмене DV-2022? Ну какие же разговоры? Это закон. Конгресс принимал. То есть нет ли, допустим, чего-то такого, что президент может учудить там своими указами. Мы ждем обещанного где-нибудь там к 20 числам августа декрета президентского, который Трамп обещал сделать, фактически как бы иммиграционная реформа в виде декрета президентского, а не закона, принятого Конгрессом. Вот он хочет, значит, такую сделать штучку и обещает там все вопросы решить в одном флаконе и даковцам дать там путь к гражданству и с рабочими визами подсуропить там и так далее, и так далее. В общем, со всеми разобраться абсолютно. Но Мы вот ждем, потому что, в принципе, он должен, если бы он такой документ состряпал, то наверняка грин-карт лотерея была бы просто отменена этим документом. Но дело в том, что все-таки это не президентское это дело законы принимать. Понимаете, президентское дело законы выполнять. Да, то есть его функция в этом состоит. Если он вместо того, чтобы выполнять законы, начинает их принимать, тогда вмешивается суд Верховный, ну, там разные суды, да, вплоть до Верховного, который его поправляет и говорит: товарищ, займитесь своим делом, да, не надо безобразничать. Примерно так. У вас что за школа, дядь Миша? Ну, нашу школу, как сказать, представлять не надо. Вы можете под видео, под любым, посмотреть там набор ссылок и посмотрите, что же я так буду-то. Великий Новгород желает вам всего наилучшего. Это делает Новгород еще более великим, Иван. Такой по-настоящему великий Новгород, он должен желать всем лучшего. Да, это хорошо. Ну и нам в том числе. Отлично выглядите, говорят. Эх, знаете, у нас есть преподаватель, ее зовут Жанна. Жанна выросла в местечке там на Западной Украине, где-то там, и училась в украинской школе. То есть у нее, они с сестрой, близнецы, ходили в украинскую школу и дома разговаривали по-украински. Понимаете, вот они, значит, да, а это местечко, там живут одни евреи, и вся эта школа украинская, одни евреи, преподаватели там и так далее. Ну, не важно. Короче, у Жанны есть свекровь, которая учительница, и она такая там заслуженная очень женщина, там, вот. И она по партийной линии как-то там тоже двигалась. Ну, немножко русский язык преподавала, но немножко была не то что косноязычна, но как из местечка, знаете, русский язык не был у нее родным. Вот. Хоть она его и преподавала. И вот ей как-то там, она в каком-то костюме красивом куда-то пришла, и ей говорят, что там, я не помню, я не знаю, как ее зовут, но там пусть будет Роза Давидовна. Ей говорят: ой, Роза Давидовна, вот как вы мне пишете, как вы сегодня прекрасно выглядите. И она говорит, она отвечает, она говорит: деточка, она говорит, вы еще не видели меня сидеть в президиуме. Вот, поэтому я говорю, вы еще не видели меня, там, кудрявого. Ну ладно уже теперь, все в прошлом. Можете сказать, что там с исками Моррисона сегодня слушания были, а я понять не имею. Вы знаете, что я вам скажу? Новости чем хороши? Вот когда что-то происходит, сразу все знают. Это не будет каким-то образом скрыто от вас. Если вы будете следить за процессом, а не за результатом, то вы весь пар как бы свой, всю энергию выпустите в трубу, так, а ничего не произошло. Понимаете? Надо следить за тем, что реально влияет на чью-то жизнь, что-то меняет. Слушания в суде могут назначаться, переноситься, еще переноситься по разным поводам и так далее, и так далее. Это все очень может быть длительным процессом, пока реально будет принято хоть какое-то решение. Поэтому я лично вот как бы за то, чтобы следить за решениями. Как только будет решение по иску в отношении вот этих вот выкинутых из процесса победителей DV-2020, вот, так сразу мы об этом протрубим, мы выполним нашу вот эту набатную функцию, мы для этого и существуем. А следить за тем, что где-то что-то, кто-то сказал, кто-то почесался, кто-то высморкался, кто-то там салфетку мимо урны бросил, ну что мы... Я понимаю, что хочется знать чего-то, но вам же хочется результата, вам же не хочется знать, что было слушание, его перенесли. Какая ценная информация. Здравствуйте. Таки привет. Как проходит месячник жиросжигания? Ну вот я рассказывал только что. Так, я присоединился тоже, пока скинул килограмм за неделю. Хожу в Ирвайне по трейлам и хайкинг. Ну, это гораздо лучше для сжигания, чем, допустим, вот я там... Ну, я тоже спортом занимаюсь, но я другим, я вот там... мышцы гоняю. Конечно, по трейлам оно лучше для жиросжигания, но... В общем и в целом, все-таки баланс калорий существенен. То есть, ходить по трейлам или там штангу, значит, качать. Это помогает жиросжиганию, но в конечном счете все упирается в баланс. То есть не сколько вы калорий сожгли, а сколько вы скушали и сколько сожгли. Вот тогда мы по балансу видим, мы пошли вниз, пошли вверх, стоим на месте и так далее. Я за то, чтобы ходить по трейлам, вот, но я как бы очень осторожен в том смысле, что это может помочь жиросжиганию без того, чтобы там, допустим, следить за тем, сколько ты съел калорий. Это, конечно, так просто не получается, если бы только вот ходьбой можно было. Так, из Флориды там привет. В Украине плюс 42. Ё-моё, у нас Техас. Размечтались-то. Ну, в общем, да, Техас. Ковбои есть у вас там? Ковбои, да. Вы приезжаете сюда и приучите ковбоев кушать сало. Они сало не понимают вообще, понимаете? Вы говорите, Украина, там, Техас. Так в Украине лучше, там все понимают. Там сало с прожилочкой, с чесночком, понимаете, с лучком, с редисочкой. Хлебушек черный, понимаете, там. Ну, стопарик беленький, понимаете. Они не понимают. Они не понимают. А, да, ладно. Самара душно. Плюс 30, и у них еще и душно. Вот вам бы 42, как в Украине, вы бы тогда по-другому запели. Тут 30 им душно. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас учиться онлайн у вас? Можно. Как же? Ну, мы ни на один день не останавливаемся. Я вот могу сказать, что наш онлайн-класс, который начался в мае 2011 года. Вот с мая 2011 года мы, не останавливаясь, вот так крутимся. Кампус, который, ну, с офисом, да, вот прямо это, с помещением, они сейчас тоже в онлайне работают, потому что не разрешают студентов собирать. Поэтому можно учиться онлайн и у нас, вот как бы в нашем обычном онлайн-классе, а можно учиться в кампусе. У них сейчас процентов, наверное, 70, мне говорят, я сам уже не контролирую, но говорят, что процентов 70 студентов, которые сейчас учатся на кампусе, это студенты удаленные, то есть которые там из Флориды, из Бостона, из Нью-Йорка и так далее. То есть так бы им дороже вышло, им надо было бы ехать куда-то, лететь, снимать жилье, там питаться где-то на стороне и так далее. А так они вот, пожалуйста, просто за цену этого tuition, и никуда ехать не надо, в общем. Так что я вообще начинаю сейчас думать. Трудно сказать, как получится, но ход моей мысли такой, что если люди в целом уже так массово учатся в онлайне, то задается вопрос, а чем можно оправдать материально, да, финансово, с точки зрения денег, чем можно оправдать содержание кампуса, ведь это большие деньги. Вот мы платим в год Портнов Computer School, наш кампус обходится в 250 тысяч. В год. Но если мы захотим на этом кампусе вот это вот, как его назвать, социальное дистанцирование, да, соблюдать, то есть в класс уже не посадишь 35 человек, а посадишь 12, значит, надо втрое больше тогда за помещение заплатить, да? Ну, то есть это уже не будет курс стоить там 5 тысяч, может быть, он будет 10 стоить или 12, просто чтобы оправдать содержание вот этого помещения. Нахрен надо? Понимаете? Еще раз, мы не знаем, когда и как все это устаканится. То есть, может быть, сейчас появится вакцина, и все вернется вот в тот мир, в котором мы жили раньше. Или да, или нет. Ну, может быть, вернется, но не сейчас, там, а через пару-тройку лет. Но через пару-тройку лет ментальность уже настолько изменится в обществе. Уже над теми, кто там с портфелем на занятия ходит, уже смеяться будут. Вот как, если человек с шахматной доской по Америке идет там, с шахматами, да? Но это либо советский пенсионер, либо уже совсем чокнутый. То есть в американской культуре это, так сказать, объект насмешек. Человек с шахматной доской, это же такой придурок, ходит там в очках и такой социопат. И вот он с шахматной доской своей ходит, там типа разновидность анонизма такой. Вот. Можно ли учиться онлайн у нас? Можно, конечно, можно. Portnov.net, да? Portnov.com – это кампус. Portnov.net – это онлайн. Это вы сразу ко мне попадете. Там есть страничка «Контакт Ас». Вы можете там в скайпе мне написать. Лучше всего через скайп со мной общаться. Я быстро отвечаю, тут же все. Уже несколько раз вы отвечали на мой вопрос политического характера о предстоящих выборах. Вы рекомендовали задуматься о смене окружения, если оно агитирует за Трампа. Ну, вы спрашиваете, я отвечаю, как могу. Понимаете, я ведь на самом деле не знаю вашего окружения, но я из принципиальных соображений. В моем окружении тоже как бы существенное большинство людей, они как бы такие протрамповские. Так что, что я вам могу сказать, значит, да. Что думаете о Coding Bootcamps? Я думаю, что есть, может быть, хорошие тоже, да, значит, я думаю, что в основном фуфло, судя, так сказать, по той информации, которая поступает, в том смысле, что деньги с вас возьмут, но ничему не научат. Это модное нововведение, то есть как бы в той мере, в какой есть большое количество лохов, то с них можно собрать деньги. У лохов сегодня кодинг буткампы очень популярны. А что, 3 месяца, и идешь там на 100 тысяч сразу работа. Ну там с тебя возьмут 15-20 тысяч, там, вот, и все. И мы знаем, что есть успешные кодинг буткампы, и мы знаем, что есть такие, которые и $10 не стоят. Поэтому вопрос не в кодинг-буткампах. Вопрос в том, насколько вы адекватны, в том, чтобы сказать себе, что вам это нужно. И второе, чтобы выбрать такой буткамп, где вы действительно, вы лично, вот в этом буткампе сможете добиться результата. Вот, это сегодня область, на которой разводят просто там 95 человек из 100. В тестировании сейчас тоже развелось вот этих буткампов. Они могут себя не называть буткампами там, но дело не в этом. Я 25 лет, значит, там создаю как бы знания о том, что есть такая профессия, какие там аспекты, там туда-сюда и так далее. То есть сейчас появилось, сейчас только ленивый не участвует в том, чтобы развести лохов, собрать с них бабки под разными там предлогами и так далее, что они сейчас вот там пойдут на 100 тысяч работать после там недели, там, двух, трех или месяца обучения. Понимаете? То есть это, в общем-то, превратилось в довольно грязный такой мерзопакостный бизнес. Грязный. Потому что на лжи построен. Я не говорю про коди буткампы, я их просто не знаю, там, но протестировать я хорошо знаю. Просто грязные люди, грязными методами разводят лоха. Понимаете? А этот лох просто люди, там они, может быть, наивные, они, может быть, не в курсе, они там не понимают, насколько опасно ходить там по Фейсбукам и читать всякое дерьмо и все такое. Нет опыта, как бы не. И все, вот разводят наших с вами соотечественников, разводят на бабки. И вас с удовольствием разведут, то есть, как бы, поэтому такой ответ. Бывает ли снег зимой в Калифорнии? Ну а как же, тоже горнолыжные курорты, вы что такое говорите? Бывает ли снег? Снег там, до мая месяца люди катаются там на лыжах. От нас, вот если брать, скажем, океанское побережье, мы тут рядом живем, ну вот от нас, от Кремниевой долины до ближайших таких мест с хорошим снежком, там с лыжами и так далее, ну, может быть, часа 2,5-3 езды на машине. То есть не так страшно. В Техасе школы открывают с 8 сентября, а не в августе, как планировалось. Они их не открывают с 8 сентября. Они перенесли на 8 сентября. А они, может, еще перенесут. Это дело такое. Сейчас, в общем-то, в тех местах, где школы открылись, да, а есть уже места, где школы открылись, там ситуация далеко не самая хорошая. Кроме того, сегодня проблема в том, что заболеваемость эта вышла из больших мегаполисов и рванула в глубинку. В глубинку пошло. Потому что там люди вообще никак не подготовлены, и они твердо убеждены, что их это не касается. Вот. И они там и в церковь ходят на большие сборища, они там и в школу собираются. Я видел, где же это я видел, ребенка дисмиснули из школы, что-то такое, за то, что в Фейсбуке фотографию опубликовал, значит, в школьном холле, там просто они стоят, там то ли там дверь должна открыться, то ли что, я не знаю, полный коридор детей битком, они как сельди в бочке, они там стоят и ждут там, когда что-то там произойдет, просто битком. Вот он эту фотку там в Фейсбуке, и его там что-то, не знаю, там какие-то у него неприятности по школьным делам, за то, что он эту фотку опубликовал. Это жизнь реальная, понимаете? Это жизнь. Вы можете на входе раздать людям маски. И что будет, я не знаю. Ну, что будет? Вот, например, в синагоге, когда вы заходите на какое-то мероприятие, ну, там бывает, вот, и там лежат эти кипы, ермолочки, они там лежат, такие тканные. И вы можете, то есть, положено заходить с покрытой головой. Ну, хорошо, одел ермолочку и пошел, если у тебя своей нет. Уже есть люди, которые все время ходят, у них своя. А так вот, допустим, тебе там нужно было, так ты надел эту ермолочку, потом сдал на выходе. И вы можете надеть ермолочку. Вы не станете от этого практикующим иудеем, понимаете? Вы не станете верить в Бога. Вы не станете вести себя как верующий человек. Потому что вы им не являетесь, и надевание ермолки на макушку не делает вас верующим. То же самое с масками. Вы можете раздавать маски бесплатно. Вы можете требовать, чтобы маски одевали. Вы можете требовать, вы можете не пускать в школу без маски. А дальше они забиваются в этот коридор, да, и все. И из этого коридора выходит там 150 человек инфицированных. Это жизнь. В этом отличие между бюрократией и практикой. Бюрократия не имеет дела с реальной жизнью. Бюрократия имеет дело с инструкциями. А если эти инструкции как-то не соблюдаются, то это уже, это же не их вина. Они же инструкцию хорошую написали. Как справиться с этой проблемой, если таковое окружение состоит из самых близких друзей и родственников? Повторюсь, чувствую себя белой вороной. Этику соблюдаю, но непринятие моей позиции близкими очевидно. Ну, я могу сказать, что мы просто перестали со многими общаться. Ну, или уже общаемся, но на какую-то абстрактную тему там. Можно, да. Неприятно. Понимаете, это же не вопрос на самом деле. Это не вопрос того, что вот полезно ли для страны вот это или вот это. Понимаете? А это вопрос того, что... скажем, есть такое понятие, как безнравственность. Вот там обидели слабого, да, там, допустим, что-то с инвалида что-нибудь схватили и убежали, а он догнать не может и так далее. Там взяли честную женщину, назвали потаскухой. Понимаете, кто-то тебе там, значит, ты, у него мнение с твоим разошлось, а ты его назвал врагом народа и так далее. Вот это дерьмо, в котором мы 4 года ходим, в этой, это безнравственность, понимаете? Вот вы говорите, они близкие люди, вы нравственно с ними на разных полюсах. Это люди безнравственные. Или, скажем так, их нравственность, она вот такая полуфашистская. Это неудивительно, мы из Совка приехали. Совок и есть полуфашистское общество. Ничуть не хуже, понимаете? Поэтому его, они там жили, они в нем до сих пор живут. Они вот в этом полуфашистском, поэтому безнравственном. И вы с ними по нравственности разошлись. Не по родству, а по нравственности. И, безусловно, нужно искать людей, которые вам близки нравственно, духовно, а не вот это вот. Это побуждает к поиску. Вот то же самое, как Крым наш разделил людей в России, да? То есть вот люди, которые столько лет вместе, там, вроде вся, и вдруг бах, Крым наш. И они перестали общаться, перестали разговаривать, повычеркивали друг друга из Фейсбука и так далее, и так далее. Водораздел прошел, понимаете? Прошел водораздел. А в США этот водораздел специально создается, он как бы намеренно создается. Поэтому, мой совет, ищите других. Вот честно. Я надеюсь, что у вас еще времени много, вы там, наверное, молодая. Ищите других. Да, вроде вы привыкли думать, что это близкие вам люди. Они вам не близкие. Просто примите факт. Они вам не близкие. Это люди, которые одобряют безнравственность. Вот, собственно, и все. Ну, а дальше как хотите. Ну, что? Привет из Мармариса. Ну, Барбарис я еще знаю. Но Мармарис, не знаю. С другой стороны, как передать привет из Барбариса? Слышали ли вы о московской школе Нетология.ру? Господи. Если да, то как относитесь к их курсам по тестированию ПО и курсам по котингу? Вот, ей-богу, даже не могу сказать. То есть никак не отношусь и не в курсе. Часть с Польши. Как живет наша любимая Америка? Часть с Польши. Честь. Честь. Это он приветствует. Честь имею. Да. Хорошо живет. Хорошо живет. Мне нравится ваше чувство юмора. Спасибо. Я тоже сам смеюсь. Иногда. Пошутишь? И так смешно. Скажите, пожалуйста, что происходит с исками? Ну, это уже какой-то это беспредел. Так. Из Шотландии. И у нас тоже жарко 26. Слушайте, ну 26, как же жарко-то? 26 это самое оно. Чего же жарко-то? А, для нас это редкость. Ну, это бывает. Это как на Белом море, знаете там. Да, люблю вас слушать. Сегодня слушания были? Народ, смотри. Так. Вы устраиваете встречу выпускников вашей школы. Вы знаете, мы раз там в какое-то время устраиваем какие-то юбилеи. И вот на эти юбилеи собираются выпускники. Ну, вот, например, у нас было 20-летие школы, там, 6 лет назад. Вот на это 20-летие там собралось человек 250, я не знаю. Ну, мы не то, что всех оповещаем, там, как-то отзваниваем. Ну, я где-то вот так в Ютубе там где-то бросил, и народ собирается. Локальный. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу New Executive Order, which impacts H1B category. Я вам скажу такую вещь. Общая, как бы, общая логика состоит в том, что для того, чтобы порадовать, так сказать, своих зомби, Трамп должен пресекать иммиграцию. Пресекать. Поэтому ожидать какого-то благоприятного рассмотрения я бы не стал. Вот. То есть, грубо говоря, так, эти люди приезжают и отнимают работу у американцев. Если это так, то давайте мы, например, за каждого привезенного иностранца положим там какую-то, ну, например, 50 тысяч долларов в фонд развития там чего-нибудь. Образование там, скажем, для обиженных жизнью там людей, например. То есть, кроме того, вот эти большие бизнесы, и Google, и Facebook, там, и Amazon, там, и так далее, и так далее. Все эти организации, они против Трампа. Они с ним на ножах. Идет война. Поэтому это они говорят, дайте нам возможность привозить людей. Поэтому как бы принципиальная позиция Трампа состоит в том, чтобы им нож в брюхо вставить, а не наоборот. Поэтому я бы не ждал от этого executive order каких-то послаблений в смысле H1B. Это абсолютно не та ситуация, не та атмосфера. Это абсолютно противоречит последовательной, жесткой, параноидальной политике по ограничению какой бы то ни было иммиграции, легальной, нелегальной, полезной, бесполезной, семейной, такой, сякой и так далее, и так далее, и так далее. Речь идет о паранойе. Понимаете? И эта паранойя поддерживается среди избирателей уже несколько лет. Поэтому я думаю, что избиратели не поймут. Так, насколько я понимаю, его избиратели. Хорошо ли дают визы в США под языковые курсы? Ну какие нафиг визы? Вы чего? В каком мире живете? Пандемия у нас. Визы в США дают не под курсы. Визы в США дают вам, оценивая вашу способность, или, скажем так, шансы на то, что вы вернетесь или не вернетесь. Были это языковые курсы, или Гарвардский университет, или там еще что-то. Не имеет вообще никакого значения. Значение имеет только то, вы реально что-то такое хотите и обратно. Или вы под видом этого норовите там засесть в США и не возвращаться. Вот, собственно, все. Здравствуйте, Михаил. Недавно вы упомянули о том, что среди ваших близких друзей мало американцев, в основном русскоязычные. А чем это связано? Разность культуры или просто своя рубашка? Нет, значит, рубашки комфортнее нам со своими. То есть не то, что там кто-то от нас шарахается, и у нас были самые разные, но просто мы вдруг поняли, поначалу ты приезжаешь, тебе хочется больше быть среди американцев и все такое, а потом ты вдруг понимаешь, что да нихуй, да... приятней со своими, но я не знаю, не со всеми своими, мало быть русскоязычным, чтобы с тобой там время проводить, но просто среди наших очень много... Я вам больше скажу, что даже если посмотреть, например, откуда эти люди из там бывшего СССР, люди группируются такими, как сказать, местничествами, да, то есть вот если вы попадете в какую-то тусовку киевскую, там будут в основном люди из Киева, попадете в какую-нибудь питерскую, там будут в основном люди из Питера или в основном из Москвы, если это тусовка московская, разные есть, но в основном, понимаете, то есть люди из Москвы как бы больше тяготеют друг к другу, чем, допустим, к людям там из Жмеринки или там Петербурга. Ну, вот так получается. Осенью играем. Как факт просто. Примите как факт. Осенью играем. Ну, вы уж сами там без меня. Я что, я не буду. У меня есть товарищ на Фейсбуке. Коренной американец. Товарищ на Фейсбуке — это хорошо. Так. Он фанат Трампа. Окей. И убежден в том, что Вторую мировую выиграли США, никак не признает вклад СССР. Очень странно с ним говорить на эти темы. А вы не говорите. Да, так. Откуда читает МП, до нас не дойдет. А все на экране, я не знаю, что. Так. Здравствуйте, Михаил. Смотрели ли вы мюзикл «Хамилтон»? Нет. Шуров и Рыкунин, нам говорят. Вот оно, Шуров и Рыкунин, давайте, которые там частушки. Так, ну-ка давайте, сейчас я попробую YouTube. Сейчас мы этого Шурова с Рыкуниным всех найдем. Шуров и Рыкунин, спасибо, спасибо, очень. Знаете, как бывает, забывает все. Есть на YouTube Шуров и Рыкунин? Конечно, вот они тут. Сатирические куплеты. Друзья, я после того, как с вами поболтаю, я пойду и послушаю. А выглядит прям как американцы. Знаете, вот когда смотришь вот эти картинки, как будто они с американского телевидения. Это эстетика тех лет. Шуров и Рыкунин, а не Миров и Новицкий, я думаю. Ну, еще лучше. Да. Миров и Новицкий были, я просто... Не факт, что они куплетисты. Они так шутили все. Прикольные куплетисты были те... про которых вы вспоминаете. Помню, один был полный и с усами. Даже не знаю. С усами, я помню, вот были Тарапунька и Штепсель. Но так, чтобы... В общем, неважно. Были свои люди там, да. Мелодику купите. Это духовой инструмент с клавишами. Легкий. Ласточка, как же я петь под него буду? Если он духовой, в него же дуть надо. Так... Пусть нас лапотной Россией называет Вашингтон. Мы сегодня запустили лапоть свыше 5 тонн. Были такие частушки. Да, да, мы... Ну да, 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 да. Хорошо. Так. Как думаете, у Канье Уэста есть шансы стать президентом США? Примерно как у вас. То есть, как бы, не у вас не меньше. На ваш взгляд, Байден... Чего Байден? Вот так вопрос такой. На ваш взгляд, Байден. Все, вот больше ничего нет. Может, что-нибудь там нет? На ваш взгляд? Ну да. И... На наш взгляд, да. Да. Как вы относитесь к тому, что Трамп вынуждает китайцев продать ТикТок? Знаете, тут как бы сложные есть вычисления. Дело в том, что Китай... ведет похожую политику, например, скажем, он вытеснил из Китая или не пустил, или вытеснил задним числом многие американские бизнесы. Я сейчас по памяти могу не точно сказать, но вот, допустим, такой типа там Uber, да, Вот, они говорят, у нас свои есть, да, нам не надо вот этого. Поэтому вот этот протекционизм, он в Китае очень развит. Но в данном случае речь шла о том, что как бы Китай уже даже на государственном уровне, занимаясь такой нечистоплотной шпионской деятельностью, технологии ворует, делает очень много грязного там, действительно очень много грязного там присутствует. Вот. Конкретно ТикТок и конкретно вот там вот это вот, это из избирательных дел. То есть Трамп должен, ну, пытается показать своим вот этим вот избирателям, что он заботится о безопасности страны, там еще что-то. Вот. Но если, так сказать, отвлечься от этой стороны и сказать, а вот почему и как я отношусь и так далее, ну, если есть какие-то там вот проблемы, ну, это обычная практика там разных стран. Вот посмотрите на Российскую Федерацию. Они говорят, либо вы свои сервера держите на территории Российской Федерации, в которых данные о наших гражданах, да, либо тогда мы вас вообще запретим. Вот так. Поэтому, собственно, я не вижу какой-то принципиальной разницы здесь. Ну, да. Кроме того, они говорят, что там же хотят купить, Microsoft же хочет купить вот эту часть ТикТока. Поэтому, в общем-то, таких проблем особых нет. Они получат свои деньги, там все. Ну, наверное, они не хотели бы продавать, а хотели бы продолжать получать деньги, но я не знаю, как сказать, я не знаю всех обстоятельств, но, безусловно, это решение запредельно политизировано. Запредельно. Вообще все, что происходит в стране, и все, что исходит от Трампа, запредельно политизировано, поэтому вы никогда не знаете, есть ли там что-то такое, с чем надо было бороться, или, например, это просто создается так какой-то враг там, где его не было. Вы этого не знаете, я не знаю, никто не знает. В общем, так. Как объяснить уже и не совсем легкую агрессию тех, кто поддерживает Трампа? Мои родственники слегка одержимо верят в его отстаивание семейных ценностей и защиту от иммигрантов. Как так? Как объяснить? Понимаете, какая история? Есть толпа, да? Значит, толпа живет по своим законам. Последнее, что руководит толпой, это здравый смысл, это логика, это какие-то построения интеллектуальные и так далее. Толпа эмоциональна. Толпе нужен враг. Врага, ну, если нету, надо создавать. Ну, вот, иммигрант – это враг, там, Китай – это враг, ну, кто там еще, европейские типа союзники – это враг. Мексиканцы – это враги. Вообще латинос, черные, shithole countries, вот эти все второсортные люди. Это включает нас тоже, кстати. Вы не думаете, что это только там на мексиканцев распространяется или там на Африку. Shithole countries включает и Восточную Европу тоже. Это как бы люди не вполне, так сказать, в понимании расистов это абсолютно не те люди. Да, значит… Поэтому создается образ врага. Тут, как сказать, эти идеи не исключительно популярны, в том смысле, что исторически Трамп самый непопулярный там, из президентов там, за всю историю наблюдений. Но, тем не менее, их много. И их непропорционально много среди наших соотечественников. Вот в этом как бы проблема. Да? Поэтому… Родственники отстаивают, там, одержимо верят. Вы с вашими родственниками находитесь по разные стороны баррикад нравственно, этически и так далее. Поэтому вас связывает какое-то кровное родство, но вы абсолютно чужие друг другу люди. И я вам хочу сказать, что людей, которые как бы близки к вам и нравственно, и этически и так далее, гораздо больше, чем вот этих вот. Их гораздо больше. Но в данном случае вам надо вырваться из круга, вот там, допустим, русскоговорящих, из круга. Хотя и среди русскоговорящих достаточно много людей, которые достаточно вполне адекватны. Как-то, да? То есть, как бы соображают мозгами, а не там, на эмоциях грязных, которым апеллирует Трамп. Он апеллирует к низменному. Понимаете? Он апеллирует к ненависти. Ненависть еще никогда ничего не создала в этом мире, кроме войн, там, массовых экзекуций, холокостов и так далее. Его философия – это ненависть, там нет любви, понимаете? Там нет светлого будущего, там нет какой-то светлой цели и так далее, и так далее. Там все построено на ненависти, поэтому агрессия. Ненависть, кроме агрессии, ничего не может возбудить, понимаете? Ненависть – разделить, перессорить, стравить. Вот и все. Так, как бы. Ну да. Дядь Миш, про эй номер после подачи кеса. Я вообще не понял, что вы сказали. Добрый вечер. Как вы думаете, почему большинство в России во время протестов в США были на стороне полиции? Почему у нашего народа так не ценится личность? Ну, такой народ. Такая история, такая, как бы... А, кроме того, это ж черного убили. И, ну, как бы, а это еще ксенофобия. Это, как бы, так сказать, отдельная фишка нашего народа. Расскажите про... Линдон Джонсон, окей. Вроде тоже был президентом, только один срок. На второй срок сам отказался переизбраться. Линдон Джонсон... Был фактически, ну, как бы не один срок. Он один срок он избирался, а до этого он был президентом, замещая убитого Джона Кеннеди. Он действительно не стал избираться, да, он мог, но не стал, там, из принципиальных соображений, но, во всяком случае, это не то, что ему не дали, то есть, когда мы говорим, что человек был один срок, мы не говорим, что он был один срок, потому что он сам решил быть один срок, мы говорим о том, что его не избрали на второй, то есть, с Линдоном Джонсоном этого не произошло, не то, чтобы он пошел на второй срок и его не избрали, более того, Линдон Джонсон был фантастически популярен, он был бесконечно популярен. Я даже не знаю, был ли в истории США президент, который был бы настолько популярен, как Линдон Джонсон. Поэтому это не был вопрос того, чтобы вы избрали или нет. Я согласен, вы правильно говорите, да, но он, его не завалили на второй срок. Моя любимая рубрика началась. Я не знаю, какая у вас там любимая, но... Здравствуйте, Михаил. Как-то очень давно вы не общались с Виктором, который на Бондарчука похож. Как он? Я думаю, нормально. Сейчас где что-то с кем общаться-то, понимаете? Там мы общались как-то больше вокруг школы там и всяких дел. Сейчас все в онлайне сидят. Как вы относитесь к мнению, что Байден подставное лицо клана Клинтонов? Почему демократы не выдвигают новых кандидатов? Почему эти люди сменяют одного опять и опять? Ну, вы же видели, как это все произошло. Это все было у вас на глазах. Было два десятка кандидатов. Демократы их не выдвигают, они сами выдвигаются. Было два десятка людей, самых разных, и очень молодых, и среднего возраста, и там абсолютно любых возрастов, абсолютно любых рас. Там были и черные, и латинос, и азиаты, и предприниматели, и политики, и губернаторы, и сенаторы, и члены палаты представителей и так далее. То есть вышла широченная когорта людей. И дальше все определяется тем, как люди за них голосуют. На первых этапах в основном, да, лидировал Сандерс и, я забыл его, мэр там из Индианы, я забыл, как его зовут. Вот. И вот они как-то вот так шли. Но там, поскольку первые штаты, там у них специфика определенная. Вот. А дальше, и уже казалось, что Байдена вообще нету. Все, кончился Байден, уже было понятно, что с Байденом все. И вдруг, не с того, ну, то есть не то, что ни с того, ни с сего, но вот потом пошли вот какие-то южные штаты, там, где много афроамериканцев, и вдруг Байден как ракета взлетел, а эти все кончились. Значит, Вопрос не в том, почему демократы не выдвигают. Это фундаментально неправильная постановка вопроса. Вопрос в том, почему люди, демократически настроенные избиратели, почему они предпочитают этого кандидата или того. В частности, это происходит потому, что они спрашивают себя, этот человек способен победить Трампа или нет. Он может быть вам очень симпатичен, но у него шансов нет. Чего вы будете свой голос тратить-то, выкидывать куда? Понимаете? Поэтому люди, Буттиджидж, его звали, Пит Буттиджидж, из мэр там, бывший мэр там города в Индиане. Да. Так вот, и они спрашивают себя, этот может стать президентом, этот может стать президентом. И получалось, что из них, из всех, реальные шансы побить Трампа были у Байдена. Поэтому Байден это промежуточная фигура. Это не подставное лицо. Это промежуточная фигура, роль которого состоит в том, чтобы отстранить, победить Трампа. И вот поэтому он был избран избирателями Демократической партии, не начальством. Начальство не участвовало. Клан туда-сюда. Это такой, как-то даже постыдно, вот эта формулировка. Клан Клинтона, Обамы. Я считаю, что люди, которые оперируют вот такими словами, там, клан Клинтона, Обамы, это душевнобольные люди, у них с головой непорядок. Я, серьезно, не надо этих слов использовать, ну что вы, ей-богу, ну, это же неприлично уже совсем. Так, как жизнь, как дела с тренировками? Нормально все. Господин Портнов, вот официально. А когда принимают бюджет США? По времени. Это хороший вопрос. Если не изменяет память, что он там дальше пишет? Так, да, значит, бюджет, значит, должен быть принят в теории до 1 октября. Обычно сентябрь месяц уходит на всякие бюджетные голосования, согласования и так далее. Вот сейчас Конгресс должен уйти на каникулы с понедельника, да, там, с 10 числа. И до там сентября. Вот они в сентябре, обычно они в сентябре собираются и обсуждают этот самый бюджет, принимают. Бывает, что они затягивают, бывает, что очень сильно затягивают, бывает, частично принимают, частично там потом затягивают и так далее, и так далее. Но как бы ответ такой, до 1 октября, но запросто могут затянуть и на полгода тоже. Так тоже бывает. Бывало, мы видели это своими глазами. Вы отвечаете на сообщение в чате, написанное, наверное, 10 минут назад. Ну и что? Это у меня так или у всех такая задержка? А может быть гораздо больше. Вот у нас сейчас в чате 600 человек. Если бы у вас было не 600, а скажем 800, то задержка была бы там с полчаса. Так. Сложно самореализоваться в работе на траке. Ну это кому как, понимаете? Есть люди, которые прекрасно самореализуются. Что значит сложно? Вам может быть сложно, может быть мне сложно, а кому-то самый кайф. Какой язык технически лучше подходит для автоматизации? А любой, на котором можете писать. Вот Python, Java, Ruby, JavaScript, любой. Как думаете, после смерти Джона Маккейна респы сильно изменились? Со смертью Маккейна не изменилось ничего. Изменения в республиканской партии на уровне вот этих сенаторов, там, да, членов палаты представителей, эти изменения происходят из-за Трампа, а не из-за Джона Маккейна, который ни на что не влиял, вот, в этом смысле. А Трамп влияет кардинально. Вот в этом смысле, да, фактически та республиканская партия, которую держал в голове Маккейн, она кончилась, ее больше нет. Вообще, как партии ее больше нет. Есть Трамп, это партия Трампа, вот партия Путина, партия Трампа, партия Сталина, Ленина, Сталина, да, вот это вот, оно, там уже нет партии, он ее уничтожил. Не своими руками, он ее уничтожил руками избирателей республиканской партии. То есть, они, аппарат партийный не может себя противопоставить Трампу, потому что у Трампа слишком сильное и прямое влияние на избирателей. То есть любого из них выкинут, если он поставит себе задачу его выкинуть. Поэтому они как бы халуйствуют там, кто там еще остался. Многие отошли, просто сразу отошли, и все, чтобы не замараться. Некоторые там как-то вот они там стараются, хотя заморались все. Как считаете, почему людям интересно на YouTube, особенно нашей аудитории, русскоязычные ролики наших иммигрантов с покупками из магазинов? Что это? Зачем смотреть, что покупают незнакомцы? Ну, это же развлечение. Ну как так? Это, есть люди, которые любят. Почему? Вкусы же разные. Ну, я не вижу проблемы никакой. Это безобидные люди, они ничего плохого не делают. Они не ругаются матом, они никого не оскорбляют. Они развлекаются, вот, как бы... Есть такое развлечение в Америке, называется window shopping. То есть, когда ты ходишь по улицам и вот как бы делаешь шопинг на витринах, да, вот смотришь на витрины. Вот они то же самое, они ходят с вами вместе и так как на витрине смотрят на экране. Это очень такое нормальное, доброе развлечение, я не вижу проблем. Сегодня прочел Washington Post, что Трамп хочет внести новые абсурдные изменения в USCIS. Если ты при заполнении форм ставишь хоть одно пустое поле, то формы не примут. Знаете что, я не думаю, что это вот как бы задача Трампа такими вещами заниматься, но есть области такие, где ни одного поля нельзя пропускать. Например, я когда страхованием занимался, был брокером, и вот там так называемый application, где вы там заполняете данные о себе, является частью контракта страхования. И там нельзя ничего пропускать, потому что если там ничего не написано, то в случае возникновения клейма, судебного разбирательства, если не написано, то это интерпретирует. Он говорит, а я так понимал, у нас же не написано ничего. Понимаете, то это компания проигрывает. То есть есть такие сферы, где это происходит. Значит, может быть и там есть какие-то тонкости. Я не думаю, что это именно Трамп, вот вряд ли он видел когда-нибудь в жизни какую-то форму, которая заполняется в иммиграционном плане. Наверное, там люди, которые работают в иммиграционных там сферах, они пытаются как-то усугубить. Вообще-то я считаю, что если есть правило, и правило говорит, что поле должно быть заполнено, значит, надо его заполнить. Что за проблема такая? Что за проблема заполнить поле, если оно есть? Почему вообще вот надо его оставить пустым? Я не понимаю. Есть правило, идешь по правилам. Если правило такое, что поля пропускать нельзя, значит нельзя. Это такой чистый вопрос. Яйца выеденного не стоит на самом деле. Там видео можно отсортировать, нажав на кнопку и сделать отсортировку по дате публикации. Это, видимо, видео, которое там у нас на сайте залив. Я понял. Вы верите в предсказателя Эдварда Кейси? Нет, я вообще ерундой не занимаюсь. Так. Как вы считаете, чувство юмора можно научить или это врожденное? Не, ну это состояние духа. Как научить? Я бы не взялся никого учить чувству юмора. Чувство, это же чувство. Муж 11 лет на пенсии по инвалидности. Что написать про работу в DS-260? А напишите, что не работает. Если будет вопрос про инвалидность, напишите про инвалидность. Если вопрос по работе, пишите, что не работал. Вы не должны оправдываться. Вы просто отвечаете на вопрос. Насколько часто престарелых людей отправляют, собственно, дом престарелых, по каким причинам? А денег стоит, знаете, в дом престарелых еще не очень попадешь. А есть, конечно, такие государственные, не дай бог, конечно, там оказаться когда-то. Это уже вы должны быть в очень тяжелом таком состоянии. Знаете, вот. Так вот, ну, в принципе, в нормальный такой дом престарелых попасть надо деньги иметь или страховку специальную. Называется Long-Term Care Insurance. Long-Term Care. Специальная страховка. Знаете ли вы какой-нибудь язык программирования? А что? Так, хочется знать, как это с чем-то связано. Ну, конечно, мне приходилось, да, приходилось на разных там, да. Я от этого не стану ни лучше, ни хуже. Да, приходилось. А что с новыми инструкциями для USCIS? Инструкциями? Они вступили в силу? Там речь шла о 20-х числах августа, поэтому пока не вступали. Что насчет сокращения миграционных офицеров из-за недостатка финансирования? Ну, нету денег, да, то есть там хотели получить там 1 200 000 000. В противном случае они должны отправить вынужденный отпуск 70% сотрудников до конца финансового года, то есть до конца сентября. Получает ли Светлана пенсию от Америки? По возрасту должна бы. Нет, ну по возрасту она еще слишком молодая, чтобы получать пенсию. То есть Светлана, ей до пенсии еще 3.5 года. Первое. Второе, Светлана вообще-то зарплату получает. Неплохую. Поэтому, что ей пенсия-то? Нет, нам как-то... То есть она могла бы в 62 года пойти на досрочную пенсию и там начать какие-то деньги получать и так далее, но тут есть свои тонкости, потому что если ты работаешь и еще получаешь пенсию, то эта пенсия добавляется к твоему налогу, доходу, ты с нее платишь налоги, а мы платим совершенно фантастические налоги, там считай половину того, что мы зарабатываем, мы платим в налоги. И как бы идти на пенсию для того, чтобы отдать ее в налоги, при том, что она хорошо зарабатывает, было бы довольно странно. Мы никак не зависим от получения или не получения пенсии в нашей жизни, к счастью. Но дадут пару тысяч, хорошо там, но это я не знаю, когда будет. Может быть, мы до 70 подождем, чтобы получать повышенную пенсию, потому что пока мы работаем, нам нет смысла. Вот, так что... Дядя Миша, расскажите о том, как и куда инвестируют американцы. Я вам скажу, что в основном никуда. В основном в долги на кредитных картах они инвестируют. Вот. А так, любая форма, любой вид инвестирования, он, в общем-то, имеет своих сторонников. Конечно, если посмотреть на то, откуда у людей вообще какие-то активы, то в основном это все в недвижимости. В недвижимости. То есть, скажем... Если человек говорит, что я там стою 1 000 000, ну, имеется в виду, там у него активов на 1 000 000, то там, ну, если процентов 70-80 людей, у которых есть активов на 1 000 000, это, этим активом является дом, в котором они живут. Продлят ли $600 unemployment и насколько? Идет спор, знаете, значит, идет спор о том... Сколько? Надо сказать, что у них что-то не получается с этим спором. То есть думалось, что они могут договориться. Речь шла о том, что они до конца недели обязательно договорятся. Но чем больше времени проходит, тем больше у них разрыв. Как, не разрыв, но тем больше понятно становится, что договориться они не смогут. Слишком разнятся стартовые позиции. И... Демократы как бы чувствуют себя в таком положении, что поскольку без них никуда, то они могут ставить свои условия. Республиканцы, значит, я уж не знаю, чего они там. В общем, они не хотят. Им кажется, что они, в общем, могут как-то обойтись. Трамп грозится, что он сейчас издаст какой-то декрет, указ о том, чтобы вот какие-то вопросы решать, которые они не могут договориться, что он президентским указом их сейчас решит, и так далее, так далее. Ну, вот такое развитие идет. То есть, они не в состоянии договариваться. Так бы я сказал. Что касается $600, ну, Трамп требует, чтобы было 600. Республиканцы, сначала они там в Сенат решил, что будет 200, потом они пошли переговариваться с демократами, Трамп в это время требовал 600, и они им как бы, они пошли как бы на уступку, они говорят, хорошо, говорят республиканцы, 400, делая вид, что они идут на уступку, то есть как бы им должны в ответ что-то уступить демократы. Демократы не хотят ничего уступать, потому что они считают, что 600 у них и так есть. Потому что они за 600, и Трамп за 600, и никакой уступки в 400 нету. То есть как бы нет желания давать что-то взамен, потому что они ничего не получают. То есть демократы считают, что 600 это гарантированное то, что они имеют, понимаете, поэтому 400, и чтобы еще в ответ что-то, взамен что-то на это дать, это, конечно, они вот такие переговорщики, понимаете, они так переговариваются, и постоянно это идет с визгами о том, что вот демократы не дают, из-за них все проблемы, что они не хотят договариваться и так далее, потому что с мая месяца это все, как бы, с мая месяца ждали республиканцы, чтобы начать обсуждать. И вот они начали обсуждать поздно, все сроки пропустили, люди перестали получать пособия. Естественно, виноваты демократы, это как бы понятно было с самого начала. Еще раз, очень политизированный процесс, очень. Поэтому им, может быть, даже важнее кричать, что демократы не дают людям там пособия получать, чем, например, договориться о том, чтобы пособие было. Люблю путешествовать, не хотел ли бы посмотреть Камчатку? С удовольствием. Так, значит, конечно, посмотрел бы Камчатку. Так, значит, да, я много слышал, я не то чтобы так вот совсем уж не в курсе. С удовольствием. Продлят ли так путешествовать? Хотели бы вы в кругосветное путешествие после пандемии? Ну, это муторно очень. Кругосветное путешествие, там, допустим, на круизном лайнере, это месяца три. Ну, как три месяца? Ну, что вы, ну, это очень утомляет. Почему всем молодым по возрасту мигрантам советуют ехать именно в крупные мегаполисы? Зависит от того, кто советует. Я не знаю, кто советует. Я смотрю на человека раз, какие у него обстоятельства, какие у него интересы. И дальше там, значит, соображаю. Понимаете, я не тот доктор, который каждому прописывает обязательно клизму ведерную. Вы говорите, почему всем прописывают ведерную клизму? Врачи такие. Понимаете? Это же вы к нему пришли, чтобы вам эту клизму поставили. Это же ваш выбор. Вы сами туда. Вас же никто не заставлял к нему идти. Стоит человек, у него эта ведерная клизма висит. И говорит, скажите, товарищ, он говорит, да что стоит, поворачивайся, раз тебе и все. Говорит, почему, блин, все? Потому что ты пришел, поставил свою задницу, и тебе, конечно, ведро туда влили. Оно не вредно. Так, в общем-то, оно не так, почистишься и дальше пойдешь, мыслить будешь более, так сказать, открыто. Насколько востребованы в США системные сетевые администраторы? Очень востребованы, имея в виду, что они что-то знают. Если вы хотите курсы какие-то взять, то это не то, что востребовано. Слово айтишник обычно говорят люди, очень далекие от этой сферы. Ну, что вам сказать? Вот человек говорит, я айтишник, 15 лет опыта. Поэтому не только далекие. Вы со Светой, потрясающе, говорит, эти ласточка, спасибо. Поразилась, услышав, что вы родились, как и моя сестра. 28 апреля 56 года. А я 26 мая, как Света. Опаньки, смотрите, какой у нас дубль-то. Но год другой. Спасибо вам обоим. Мы с вами уже почти родственники, Наташа. Так вот, имейте в виду. Михаил, можно стать тестировщиком, имея институт связи из Москвы и 30 лет проработав на телефонной станции. Это утверждение или что это? Сейчас. Ну, институт связи, мы понимаем, сам заканчивал. Телефонная станция, это факультет автоматической электросвязи, я вот тоже его заканчивал. Значит, 30 лет проработало, 52 года. Нормально. Если английский есть, так? Нормально. Вы еще не забывайте, что есть телекоммуникационные компании. И даже вот есть такие, что нашими соотечественниками, организованные, то есть так, если что, там вы скажите, я словечко замолвлю, там есть места. Я не знаю, как они сейчас себя чувствуют, это отдельный разговор, но у нас есть компания здесь, в Кремниевой долине, вот, как раз она занимается телефонными станциями электронными, и это PBX, так называемые. И вот мы тут к ним народ постоянно отправляем, на практику. Ну, отправляли, сейчас я не знаю, там сложнее все. Но не зацикливайтесь на том, чтобы тестировать телефонные станции, а скажите себе, я инженер, мозги соображают. Если там бухгалтера и, я не знаю, там парикмахеры в состоянии выучиться и так далее, так я уже там одной ногой там. Вы уже одной ногой там. Если вы не будете себя как-то запугивать и ставить себе какие-то границы и говорить, ой, у меня возраст не тот, ой, у меня то не сё, и там еще что-то. Вы уже там. Вы не с улицы, понимаете? Да. В одном из прошлых стримов вы говорили, что инвестировать 10 тысяч – это смех. И вы бы лучше начали думать, как жить, чтобы в конце года оставалось 100 тысяч. Как начать так думать? Ну, я же, понимаете как, я же не всегда так думал, я просто опыт какой-то жизненный имею. Поэтому опыт – это когда ты избавляешься от каких-то химер, которые у тебя в сознании, идеалистических каких-то представлений о жизни, а ты становишься реалистом. В этом опыт состоит. Ты понимаешь, это можно, это нельзя. Это сложно, это легко, тут шансы выше, там шансы ниже, это вообще не разговор и так далее. Но это с опытом приходит, понимаете? Это может быть свой опыт, может быть чужой опыт. Чужой опыт очень сложно анализировать, не каждый может из чужого опыта делать правильные выводы. Те, кто может делать выводы из чужого опыта, это вообще люди, которые там, не знаю, любых высот могут добиться. Понимаете? В основном люди своим опытом все это. Есть такие, что и свой опыт на них не действует. Понимаете, он 10 раз на одни и те же грабли наступает и все никак не поймет. Это тоже бывает. Просто с опытом. Но в вашем конкретном случае, для того, чтобы так думать, надо общаться с людьми, которые так думают. Если вы, знаете что, начните с того, чтобы прочитать книжку Киосаки «Бедный папа, богатый папа». Она по-своему очень... как сказать, правильное. Он говорит, что вот, да, у него был там его папа, а у приятеля был богатый папа. Вот его папа был госслужащим, а тот папа был, значит, предпринимателем. И он слушал то, что один папа говорит, и то, что другой папа говорит. И они совершенно разные вещи говорят. Вот он там приводит пример, но это не, я думаю, что это какая-то литературная какая-то вещь, вряд ли это из жизни. Вот он в каком-то классе, в пятом, в шестом, там они изучают лампочку Эдисона, и мальчик спрашивает учителя, он говорит, учитель, говорит он, физика спрашивает, а деньги где? Вот вы про лампочку рассказывали, а деньги-то где? И учитель ему говорит, как всякий госслужащий, он ему говорит, а вот деньги там, говорит, где ты хорошо учишься, тебя принимают в хороший университет, ты и там хорошо учишься, после чего тебя берут в хорошую компанию, где ты работаешь, потихонечку продвигаешься, у тебя есть пенсионный план, у тебя есть зарплата, ты выходишь на пенсию, у тебя есть деньги, и вот ты так вот счастливо проживаешь свою жизнь от того, что ты хорошо учился. И он с другом идет домой к другу, а там богатый папа, да, который, значит, и возникает разговор про лампочку Эдисона, и богатый папа говорит, Эдисон не придумал лампочку. Он просто ее немножко усовершенствовал. И она стала лучше. Когда Эдисон усовершенствовал эту лампочку, и она стала светиться, гореть надежно там, и так далее, он пришел в ужас от того, что применения лампочки нету. Потому что для того, чтобы лампочка горела, нужны сети электрические, понимаете? Чтобы человек мог вкрутить эту лампочку, значит, где-то должны быть станции, подстанции, провода, они должны прийти в каждый дом, и тогда эта лампочка засветится. Сам Эдисон был телеграфистом, он работал на телеграфной станции, и поэтому там было электричество. И вот он там с этой лампочкой. И он стал одним из учредителей компании General Electric. И вот компания General Electric покрыла всю сеть, всю страну, покрыла сетью электропередач. Они поставили генераторы, они электрифицировали всю страну, и вот на этом он сделал свои деньги, а не на том, что он эту лампочку изобрел. Что тоже неплохо. Там этих лампочек был миллион. В конце концов, можно было взять чужую лампочку и построить сети, и за это время лампочка бы там 10 раз улучшилась и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому откуда у богатого папы было такое мышление? Ну, изначально он бы не стал богатым, если бы рассуждал как госчиновник. Понимаете, он бы просто богатым не стал, только если взятки брать. Значит, он сразу по-другому немножко рассуждал, но с опытом, который он набирал в бизнесе, он сходу безошибочно и точно показывал, где проблема. Это приходит с опытом. Понимаете, видение приходит с опытом. Желание привело его в бизнес. А способность видеть, отличать, мгновенно реагировать и так далее, это уже с опытом. Вот я, например, давно занимаюсь там обучением, тестированием программного обеспечения. Ну, вообще, как бы педагогическими там вещами. Я и в аспирантуре учился по педагогике и так далее. И методы обучения придумывал, там, интенсивного и так. Ну, как бы не то, что придумывал, но мы разрабатывали. И вот у меня сформировалось определенное видение. Вот выходит человек, да, и говорит, я преподаю автоматическое тестирование. У нас курс 5 месяцев. Мы никуда не спешим, у нас курс 5 месяцев. Мы занимаемся каждый день по 2 часа. Да, вот в течение 5 месяцев. Мы не спешим. Значит, 5 дней в неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 2 часа каждый день. Мы занимаемся автоматизированным тестированием, вот после чего вы должны пойти и найти работу. Это абсолютно провальная фигня. Я вам сразу скажу, до того, как вы туда пойдете, я вам сразу скажу, что у вас ничего не получится. Ну, не у вас лично, может быть, вы лично такой упертый, что даже в этой неработающей схеме как-то вы проскочите. Но 5 месяцев каждый день ходить на занятия, у вас не будет времени делать домашние задания. Вы пропустите один урок, что уже проблема. Когда вы пропустите 3, на этом все закончится. Это кодирование, это не тест-кейсы писать, понимаете, или там баг-репорты. Это такое дело, что если ты выпал до конца. Это не работает. Вы можете поверить или не поверить, вы можете все что угодно, но это не работает. Это человек, который не понимает основ, самых простых вещей. Он еще и по-русски учит. У нас терминология на английском, а учим мы по-русски. Да я это делал, я начинал Портнов Компьютер Скул с этого. Терминология по-английски, потому что мы по-русски не знаем даже, как назвать, но я это видел все, я это проходил, и мы ушли от этого с концами. Если ты хочешь, чтобы люди работали, они должны учиться на английском, потому что они интервью не пройдут. Но если они все равно до конца не дойдут, если все равно там из 100 человек, там может быть трое пойдут искать работу, какая разница, на каком языке они учились, с тем, чтобы потом никогда не искать работу. Ну, вот, собственно, и все. Это видно сразу. Этот же самый человек пару лет назад начинал с того, что он говорил, я сейчас всех программировать научу. Программировать. Всех подряд. Заходи любой там, вообще без проблем. Все заходим, сейчас все будем программистами. Онлайн все это еще, да? Значит, сразу было ясно, что ничем не кончится. Потом я смотрю, он уже какие-то видео вывешивает с людьми, которые у него не учились, типа они работают. Потом я смотрю, они там, значит, рекламируются от Портнов Компьютер Скул. Там ищешь Портнов Компьютер Скул, бах, там их реклама. Я попросил там сотрудницу позвонить по этой рекламе. Она говорит, здравствуйте, говорит, это Портнов Компьютер Скул? Ей говорят, да, это Портнов Компьютер Скул. Вот и все, понимаете? И все это было ясно сразу. Еще тогда, когда он говорил, что я буду учить программированию, было понятно, что это как бы в принципе не работает. Вот. А потом он стал учить тестирование, а он и не тестировал никогда сам в жизни. Он никогда не работал тестировщиком. Ни ручным, ни автоматизированным. И их много сейчас ходит. Вы себе представить не можете, сколько их вот таких. Я слушаю там, ну я не знаю, там 3-4 фразы, уже все понятно. Там, ну что? Видение приходит со временем, когда вы пробовали это, и это, и это, когда вы понимаете, что работает, что не работает, это опыт. Поэтому как быть? Значит, как быть? Значит, общайтесь с людьми, которые имеют вот это видение. Соответственно, вот ищите там друзей, у которых есть богатый папа, который вам скажет, делай так. И от них вы будете запитываться мышлением, как бы подходами. Книжки читайте, в конце концов, есть же книжки, есть видео, есть Ну, слушайте, такое количество людей сегодня есть, что вы даже не должны к ним, вот, может быть, лично приходить, а просто послушать. Так же, как вы на наш стрим там пришли и что-то такое услышали, там этого много. Системные администраторы, так, разобрались. Так, что-то я проскочил. Ой, господи. Слушайте, такое ощущение, что я... Так. Пенсия по инвалидности. Так, приближается. Где-то мы тут были. Так. Я приехал в том году в Америку с женой и двумя детьми. Молодец. Сейчас в иммиграционном процессе. Ага. То есть приехал без... Не как иммигрант. Ладно. Английский минимальный. Не хочу в таракисты. Не надо. Дайте волшебную пенделя и направление, куда двигаться. Так сложно сказать. Я же не знаю вас совсем. То есть это зависит очень сильно от ваших предрасположенностей. Понимаете? Таракистом вы не хотите, но во всяком случае, если это дает заработок и какое-то время на то, чтобы пройти социализацию, раскрутить и так далее, это неплохо. Среди людей, которые идут на трак, не то чтобы там 100% хотели всю жизнь сидеть на траке, но просто это быстрый, так сказать, выход в социализацию, так же как в армию. Там не все люди, которые идут в армию, хотят именно там бегать с автоматом, но это путь определенный, который тебя выводит на какую-то орбиту. Вот, поэтому надо знать, что за человек. И вот такой волшебный пендель состоит в том, что надо спросить себя, что ты хочешь, и делать то, чего ты хочешь. Вот только делая то, к чему вы стремитесь и так далее, вы по-настоящему самореализуетесь. Но у вас сейчас не этап самореализации, у вас сейчас этап первичной адаптации. Поэтому не путайте Божий дар с яичницей, да? Проходите первичную адаптацию. Что для этого требуется, то и делайте. Берите любую работу, которая дает деньги, значит, изучайте язык, осваивайтесь на местности, там, знакомьтесь с людьми и так далее, вот и все. Не надо вам сейчас самореализовываться, пока вы еще не прошли первичную адаптацию. Вы помните фильм «Джек Восьмеркин»? Ну, был такой, да. «Зря он приехал в совок после Америки». Ну, это же кино. Приехал, да. Были такие. Так ему ж там повезло в этом фильме, потому что из 100 Джеков Восьмеркиных, приехавших из Америки в Россию, 99 закончили в ГУЛАГе. Это так, он там просто разорился. На гринку будет регистрация на осень? Ну, я думаю, да, но я надеюсь, что да. Все мы понимаем, говорит, из Техаса. Приезжайте, я такое сало делаю по-белорусски с чесночком. Ух! А ковбоев в Техасе я не видел. И бегал, всех спрашивал. Сказали, за ковбоями надо в Вайоминг ехать. Ну, видите как, значит, не получилось. Да. Профессия моряка всегда будет в почете. Вам что, почет нужен? Я не понимаю. Зачем вам этот почет? Сделайте себе веб-сайт с доской почета и повесьте себя там, и еще кого уважаете, всех туда повесьте. Какой почет нафиг? Аппетитно вы сказали про сальце с прожилочками. Так а, ну, вы же меня понимаете? Стопарик, вот за салом пойду, говорит. Стопарик у вас есть, я так понял. Хорошо. Вы верите в вакцину? Ну, мы со Светой, сколько себя помним, мы всегда вакцинируемся. Но, во всяком случае, в американской жизни мы каждый год эту вакцину делаем, в смысле прививку. Один раз был, мы что-то пропустили, всю зиму себя довольно плохо чувствовали. Вот поэтому мы как раз люди вакцинации. Я знаю, что раньше, после кампуса, давали практику реальную на фирме. А что по практике, если в онлайн перешли? Есть практика на фирме, но все равно онлайн. Понимаете, да, что получается? То есть, если вся фирма сидит по домам, то у них и практикант по домам. Но поскольку, сидя по домам, они в меньшей степени интересуются практикантами, есть такое. Вот. У нас исторически была своя практика для ребят, которые в онлайн-классе. И не только в онлайн-классе. У нас были и свои тоже на кампусе, которые предпочитали нашу собственную практику. У нас есть там проекты, которые мы делаем. Поэтому сейчас у нас, раньше у нас просто был один проект, Они там сидели, отдельное помещение у нас было в соседнем здании, они там делали свой проект, там человек 8-10. Сейчас это все ушло в онлайн, и проектов у нас сейчас 4. 4 разных человека делают вот эти проекты. Там, где не хватает практики в реальных компаниях, значит, там вот мы компенсируем вот этим. Вот. И с моей точки зрения, если уж так посмотреть, практика, которую мы сами ведем, дает вам больше, чем пребывание в компании. Конечно, в компании вы, может быть, там научитесь там кофе заваривать и так, еще что-то, но если в онлайне, то уже и кофе не заваришь. Вы можете сказать, ну вот, когда, если это реальная компания, то там есть шанс, что тебя наймут. Это правда, но это не то, ради чего надо ходить на практику. То есть практика не для этого. Практика для того, чтобы потом можно было пойти и работу найти нормально. Поэтому с точки зрения того, чтобы потом пойти и работу найти нормально, наша практика лучше. Хотя я, конечно, двумя руками за то, чтобы вы ходили на практику в нормальную компанию, а не, допустим, в нашей, потому что в нормальной компании, может быть, у вас уверенность, что ли, больше, что вот вы были в реальном, так сказать, в реальном бою, там, а не в учебном, я не знаю. Я за настоящую компанию, имею в виду, что если вы хотите у нас тоже пройти, у нас ее тоже сколько хочет этой практики, есть люди, которые туда пойдут, и сюда пойдут, и так далее. Поэтому, ну, такая история с практикой. То есть она вся удаленная, даже если это реальная компания. Как здоровье? Говорит, а ничего. Не жалуюсь. Физкульт, привет из Карелии. Ух, в Карелии. Как там, комары жгут вас? Меня сильно поели, даже не столько комары, сколько мошка. Просто жуть. Как жилось при Обаме? Ну уж не хуже, чем сейчас, так точно. Дядь Миша, снова привет из Киева. Рад, что вы у нас есть такой. Спасибо, спасибо. Я Свете передам, что тут вот киевляне, значит, ценятся. У меня нет вопросов, просто хочу пожелать хорошего настроения. Спасибо, спасибо, удалось. Так, как вы относитесь к пенсионным планам? Плохо. Но опять, если у тебя других возможностей нет, это лучше, чем просто потратить эти деньги и вообще ничего нет. Но просто как бы в моем таком мире в основном у нас все в недвижимости и как бы так... Columbia Engineering School Bootcamp. Не знаю, о чем речь. Так. Какие программы российского ТВ вы смотрите? Вообще не смотрю никакие. Как вы относитесь к тому, что хиджабы запрещают, а маски заставляют? Вообще-то разные вещи, я понимаю, то есть... запрещение или не запрещение хиджабов, это не национальная политика, это не политика какого-то штата и так далее. Это может быть там где-то они чего-то говорят в наших учебных заведениях, вот не положено. Но это не связано с угрозой для здоровья других людей. Поэтому если вы действительно задаетесь таким вопросом, то я даже не знаю... Как-то у меня беспокойство вызывает. У меня магазин на eBay. Так. И Amazon. Молодец. Что изменится с приездом из России в США, кроме налогов? А что должно измениться-то? Я не знаю, а что бы вы хотели, чтобы изменилось? Так, хорошо. Хорошие новости. Визы JLCR1 начали пропускать через Европу. Ну, хорошо. Сейчас бы с семьей ссориться из-за Трампа или политики в общем. Нет, ссориться вообще ни с кем не надо. Нельзя ни с кем ссориться. Это вас как бы разрушает. Это негативно. Ищите нормальных людей, с которыми вам приятно общаться. Вот и все. Как только вы найдете нормальных людей, эти сами по себе отвалятся. Мармарис, говорит, это турецкий популярный курорт. Чтоб я так жил. Здравствуйте, Михаил. Так, 5 квартир под сдачу и есть вторая пенсия. Это как бы очень распространенная схема, да. Так, интересно, что в России на тему политики люди между собой вообще не общаются. Перестали абсолютно. Ну, наверное, не все, но в общем, да, эта тенденция понятна. иначе передерешься со всеми. Привет из Петрозаводска. У нас большая проблема со школами. Их не хватает. У вас как с этим? Если приезжаешь в новый район, очередь школы есть? Нет, очередь школы нет. Вам обязаны предоставить. Как? Вы можете, вас могут послать в школу там в соседнем районе. Возможно такое. Но так, чтобы очередь такого нет. В России массово проверяют банковские счета, чтобы забрать деньги у простых людей, если просто захотят. Что думаете? Что нам делать? Хотят отобрать последнее. Послушайте, проверять банковские счета — это не то же самое, что отобрать. Я не вижу прямой связи. То есть я не знаю цели проверки, но лишить человека собственности — это не то же самое, что там посмотреть, чего они там смотрят на этих счетах. Так, США, поздравляю с приобретением музыкального инструмента. Ну вот я в следующий раз будет у нас, я покажу. Я наверное, раньше покажу, когда просто видео сниму. Наталья, у кого в 15 лет друга преданного нет, к 20 красавец томных, к 30 долгов огромных, а к 50 денег, тот по жизни был бездельник. Это какой-то литературный образ тут создался. Так, да, сатирические куплеты Рудаков и Нечаев. Слушайте, таких я вообще не помню. Рудаков и Нечаев? Где же вы таких взяли? Я просто поражаюсь сейчас. Ну-ка, Рудаков и Нечаев. На Ютубе все есть, но... Слушайте, это они. Вот это они, точно. Это Рудаков и Нечаев. Так и есть. С Павлом Васильевичем вдвоем. Там-там-там, дар-дар-дар-дам. Это они. Все, все, ребятки. Рудаков и Нечаев, да. Один на гитарке, а другой на такой гармошечке маленькой. Точно. Ну... С третьего захода, друзья. С третьего захода мы попали в нужное место. Спасибо, спасибо. Молодец. Да. Политика Китая запрещает работать на территории не китайским компаниям. Хочешь работать в Китае, создавая компанию на его территории, чтобы деньги мимо налогов не выводили. Это я не вижу связи с выводом денег мимо налогов. Иностранную компанию можно обложить еще большим налогом. И это можно отдельно налог за вывод денег. Я совершенно никак не связано с выводом денег мимо налогов. Поддержите, говорит, Беларусь. Сейчас как никогда нам нужна поддержка. Друзья, поддержим Беларусь. Тем более им нужно. Родфронт. Так. У меня вопрос по поводу онлайн-обучения. Вы преподаете только ручное тестирование? Или автоматизацию тоже? И автоматизацию тоже. Куда же без автоматизации-то? Как вы относитесь, когда вас копируют? У меня в жизни были люди, которые жили моей жизнью. Все хотели, как у меня. Меня это раздражало, я их потихоньку отшила. Ну, меня никто не копирует в жизни. Если только вот там школу нашу копируют. Но это я привык, это там уже свыше 20 лет, там 25 лет нас копируют. Копируют неудачно. Вот, поэтому фиг скопируешь, так, между нами-то. Нет, кидалово какой-нибудь, развод там, сколько хочешь. Но так, чтобы скопировать, я еще не видел. Так. Объясните людям, что Трамп не республиканец. Так, а я же объясняю, почему же. Но тут есть тонкость, понимаете? Он, конечно, не республиканец, но... Он пользуется феноменальной поддержкой среди избирателей. Он не республиканец в том смысле, что он не принадлежит к истеблишменту партии там, и так далее. Если смотреть на его политические, так сказать, воззрения, то он находится на крайнем правом фланге республиканской партии, на крайне-крайне правом, там, в существенном меньшинстве. Но 90%, там, 91% избиратели республиканской партии его поддерживают. Вот же, ну нет, он не республиканец, нет. Так и Сандерс не демократ, понимаете? Социалист там какой-то. Но, тем не менее, его поддерживают многие среди избирателей демократической партии. Не 90%, конечно. Но если бы он был президентом, Сандерс, то, может быть, его бы 90% демократов поддерживал, если бы уже был президентом. У куплетистов, вот сообщают, все время менялся состав. Рудаков и Нечаев, Рудаков и Баринов, Рудаков и Лавров. Ну, Я тогда маленький был. Вот. С Павлом Васильевичем вдвоем мы куплеты пропоем. Там. Это я помню. Но я маленький был-то. В России массово проверяют банковские счета, чтобы забрать деньги у простых людей. Я не знаю. Почему Black Lives Matter, а не просто Lives Matter? Потому что существует в стране такая практика, она реально существует, это все знают, что к черным хуже относятся в этом смысле. Полиция в данном случае. Полиция. Речь идет о том, что могут стрельнуть, могут там вот удушить там, и так далее. То есть как бы у черного за то же самое, там, за тот же проступок гораздо больше шансов оказаться вот в такой несимпатичной ситуации, чем, например, у белого. Поэтому они, когда говорят, что Black Lives Matter, они имеют в виду тоже, что черная жизнь тоже важна. Там отсутствует слово «тоже». Но по смыслу этого они не говорят, что наши жизни важны, а ваши нет. Они говорят, наши тоже важны. Поэтому как бы надо понимать, какой смысл фразы. Фраза такая: «Мы тоже люди». Наша жизнь тоже важна. Мы тоже американцы. Мы тоже защищены тем же законом, что и все остальные. Мы не хуже других вас, не дешевле. Вот об этом речь. Так. А где партийная молодежь? Я не знаю, о ком, комсомол какой-то? Что за молодежь такая? Михаил, с удовольствием слушаю прямые эфиры, хотя сама за Трампа. Ну, ради бога, что? Я же не говорю, что, как бы сказать, политические предпочтения делают человека плохим или хорошим. Он плохой или хороший, независимо от политических предпочтений. Он просто, если он плохой, то у него эти предпочтения выливаются в какую-то ненависть, в озлобленность, в агрессию и так далее. И это не важно, он за Трампа или за Сандерса там, или еще за кого-то. То есть правость его, правизна или левизна не делают его хорошим человеком или плохим. Поэтому я ведь и не демократ. Понимаете, я умеренный такой человек, и я в чем-то консервативный, в чем-то либеральный, как, собственно, все нормальные люди. Поэтому я против экстрима. Я против того, чтобы нас ссорили друг с другом, понимаете? Чтобы нас стравливали друг с другом. Вот мне это не нравится. А там какая-то у него платформа политическая. Да ради бога. Ну, в конце концов, они все время меняются. Те приходят, эти приходят там. Но первый раз мы имеем ситуацию, когда сознательно стравливают людей. Вот же речь о чем идет. Передаю сообщение от клана Клинтона Обамы. Так. Михаил Портнов официально назначен самым лучшим стримером сегодняшнего вечера. Что-то у меня узко, меня так. И приговорен к просмотру частушек на этот вечер. Ну, мы частушки посмотрим, да. Надо будет освоить вот это вот. Я с детства, знаете, как вот запомнил этот мотивчик. Вот это, я бы с удовольствием такие частушечки пел, сочинял. А представляете, мы со Светой так вот выйдем. Или я с гитарой, а она с гармошечкой. Представляете? Это будет потрясающая пара. Так. Объясните, почему наши бывшие соотечественники, ныне граждане США, так рьяно, все как один, поддерживают нынешнего президента Трампа? Почему так единогласно? Ну уж так уж прям единогласно. Ну что это вы уж прямо так единогласно? Они просто активные очень. Но... Понимаете, надо же как-то самореализоваться людям, понимаете, в привычных, так сказать, терминах. В привычных терминах черные – второй сорт, латинос – второй сорт, мусульмане – мы их ненавидим. Понимаете, и вот этот весь комплекс, вот он здесь есть. Мы выросли в обществе ненависти. Понимаете, мы не выросли в обществе, где поддерживают, мы выросли в обществе, где ненавидят. И нам просто подставили другой объект ненависти, и все. То есть там мы ненавидели, я не знаю кого, коммунистов. Или там евреев, или там, я не знаю, не хочется словами их там называть, там кавказцев, или там из Средней Азии людей, там и так далее. Нас вырастили в ненависти к ним. Да чего там Средняя Азия или Кавказ? Нас вырастили в ненависти русских к украинцам, украинцев к русским и так далее. Понимаете? Поэтому... И они эту ненависть сюда с собой привезли. Они же не могли ее там оставить. Они ее с собой сюда привезли. И тут им в эту ненависть еще дров подбрасывают, чтобы это все вспыхнуло. Ну, конечно. Так, ожидаю коррекции цен на недвижимость. Вы нет? Я пока не вижу. Вы можете ожидать, что хотите. Пока этого нет. Вот у нас этого нет. Практикуется ли в США работа на двух работах? Сколько хочешь есть людей, да. Или на себя, на фирму тоже есть, да. То он работает на работе, а где-то там какой-то бизнес крутит, там, не знаю, в онлайне что-нибудь продает, покупает, уроки ведет. Есть знакомые друзья, кто будет голосовать против Трампа? Или все поголовно за? Нет, ну, конечно, есть. Ну, что, конечно, есть. Как вы относитесь к инвестициям в акции компании США? Сейчас я перейду. Вы смотрите на статистику. Все-таки мы живем в Калифорнии. В Калифорнии, вот по последним опросам, 67% собираются голосовать за Байдена и 31% за Трампа. Вы спросите, а остальные? Ну, там еще есть за кого. Вот, значит, то есть существенный перевес в пользу там Байдена. Да? Мы все-таки живем в Калифорнии. Дальше, если вы посмотрите на, скажем, конкретно Кремниевую долину, то если брать выборы, например, 2016 года, когда за Клинтон по Калифорнии голосовало там, по-моему, не помню, там процентов 60, а конкретно в Бэй-Эрии, вот тут, в Кремниевой долине, было 75 или там, ну, за 70 было. То есть существенно больше. То есть мы живем в месте таком, которое еще более либерально, чем Калифорния в среднем. Если мы посмотрим на Сан-Франциско, там за нее голосовало 90% за Клинтон. А это вот тут 40 минут езды. Понимаете, мы находимся в таком месте, которое по сути своей крайне либеральное, интернациональное, такое позитивное, нетерпимое к дешевым каким-то трюкам, рассчитанным на дебилов. Вот вы смотрите и говорите, но он же к дебилам обращается. Понимаете? И это же видно невооруженным глазом. А он же все время лжет. И это тоже видно невооруженным глазом. И поэтому, значит, когда вы говорите, есть ли у меня знакомые? Ну, конечно, мы живем в таком месте, где доминируют люди количественно, где доминируют люди, там 3-1, голосующие за либералов, нежели за консерваторов. Вот, собственно, и все. Поэтому я как бы часть этой статистики. Если вы посмотрите, например, на американских евреев, то 75% голосовали за Клинтон и только 25% голосовали за Трампа. Если вы посмотрите на советских, да, то они как бы к американским не относятся, они относятся к советским. Они голосуют так же, как там, я не знаю, там русские, татары, украинцы, армяне там и так далее. То есть они, то есть как бы советские евреи, они как бы часть совершенно другой статистики, советской и постсоветской, не американской. Вот. А это как бы основной наш круг общения, так исторически, да, потому что наша иммиграция, она такая беженская, еврейская в основном. Хотя у нас очень много разных людей в круге общения, но тем не менее. Вот, поэтому советская, она вот такая, да. По вашему мнению, будет семейной иммиграцией? Что будет семейной иммиграцией? Ну, еще раз, либеральная тенденция такая, что семейная иммиграция – это хорошо. Республиканская умеренная тенденция к тому, что это хорошо. Республиканский экстрим к тому, что это плохо. Ну, экстрим, он и есть экстрим. То есть, как только мы уйдем от экстрима, мы придем к тому, что семейная иммиграция – дело хорошее. Так было, я не знаю. Когда вы ожидаете открытия ваших классов на кампусе? Так а как же я знаю, это же не мы решаем, это же начальники. Слушая вас, телефон лежал в кармане. Случайно отправил какую-то жалобу. Лишь какую-то жалобу. Еще раз, видите, я на работе. Очень интересно вас послушать. Я не знаю, что вы там отправили, но я вас уверяю, что нас жалобами не возьмешь. Так. Нажали и нажали, бог с ней. Почему блогеры, как Алекс Брежнев, которые несут негатив о США, набирают большие просмотры? А это именно то, почему выходцы из стран бывшего СССР, иммигранты, находятся с той стороны, а не с этой. Люди, которые смотрят, не только Брежнева, там всех их остальных, их там есть, это люди, которые выросли в говне, и они без говна начинают плохо себя чувствовать, им хочется больше говна. Они хотят, чтобы их поднесли к выхлопной трубе, потому что от чистого воздуха они задыхаются. Почему? Ну, им хочется негатива о США. Ну что же вы, не, странно даже как-то вы... Если бы я нес негатив о США, и у меня было бы гораздо больше там и просмотров, и публики. Но это была бы такая публика, которая у меня брезгливость вызывает. Поэтому я не хочу. Мне это не нужно, понимаете? Я не занимаюсь конъюнктурно собиранием вот этой публики. Вы комментарии почитайте. Понимаете, вы можете не смотреть там этого Алекса или там кто там еще есть. Там, мне все время какую-то дрянь присылают, чтобы я посмотрел, но просто комментарии почитайте. Я бы на месте этих людей просто застрелился бы, если бы у меня вот такой народ собирался. Я бы сказал: Миша, это люди, которых ты привлекаешь. Я бы застрелился. Так, как можно жить с этим? Понимаете? Михаил прилетел в Майами по иммиграционной визе. Грин-карту просил выслать на адрес вашей школы. Отослал вам письмо с конвертом внутри. Все еще актуально? Абсолютно все актуально. Я не уверен, что я получал ваш конверт. Письмо с конвертом внутри. Я, правда, не проверял почту вчера и сегодня. Вот если только... Ну, у меня есть какое-то количество конвертов, я не знаю. Я просто не помню с вашей фамилией. У меня есть конвертов штук 5, но только грин-карт к ним нету. Так, и единственное, что если вас интересует этот вопрос, надо ко мне в скайпе писать на mportnov. Любой другой способ общения, он обречен. Поэтому, а в скайпе быстро, сразу я тут же отвечу. У меня отец родился 28 апреля 51 года. О как! Много нас, друзья, много нас, родившихся 28 апреля. Так. У Гора был реальный шанс стать президентом. Так он же и победил. Реально. У него не то, что был шанс, он его реально победил. Сейчас его совсем не видно и не слышно. Странно. А что его? Он своей жизнью какой-то живет. Какое ваше отношение к нему? Мне импонирует его экологическая позиция. Он во время избирательной кампании, он настолько был несимпатичен, вы себе представить не можете. То есть он тошноту вызывал, какой-то прилизанный, какой-то слизь, понимаете, какой-то слизняк. Ужасно, ужасно неприятное впечатление, очень. Так... Есть у идеи, про кого Михаил говорит. Даже интересно стало, не хотелось бы на такого учителя нарваться. Ну, начните с того, чтобы не учиться по-русски. Да, это уже сразу вас избавит от большого количества неприятностей. Хотя бы это. Для нас дядь Миша богатый папа. По-своему, да, так, можно так сказать. Есть у кого ссылку на школу МП? Скоро переезжаю из Флориды в ЛА. Товарищ, наберите portnov.net, и будет вам ссылка. Под любым моим видео все ссылки есть. Что ж так-то? Хотел бы уточнить, могу ли я пока пройти обучение онлайн? Спасибо. А я же уже отвечал, так странно даже. Можете, да? Возможно ли по интенсивным курсам обучиться тестированию, включая автоматизацию, за 1-2 месяца с нуля? Значит, я бы так сказал. Это кардинальнейшим образом зависит от ваших способностей. Но если вы хотите за 1-2 месяца, то я бы вам советовал репетитора какого-нибудь взять. То есть, чтобы конкретно вас лично вот учили. Но вообще задача крайне сложная. Тем более с нуля. Крайне сложная. Тем более, если вы собираетесь работу искать. То есть, можно как сформулировать? Вы можете сказать, я месяц учусь, так, да, 2 месяца, пусть будет 2 месяца. 2 месяца я учусь очень интенсивно, там, по 10 часов в день. Через 2 месяца я выхожу на рынок. Работу вы за неделю не найдете и за две тоже. То есть, может быть, у вас займет еще 2-3 месяца найти работу. И все эти 2-3 месяца вы продолжаете интенсивно заниматься. Да, тогда да. То есть 4-5 месяцев, безусловно, это все возможно. Но вам нужно персональное внимание, там по 8-10 часов в день. А начнете, на рынок выйдете через там 1,5-2 месяца, можно уже идти на рынок, да. Не вижу пивной кружки с чаем. Как пивной? У меня не пивная, у меня вот такая, мне подарили. Шелковый путь называется. У меня их две. Одна такая, другая повыше. Откуда-то мне из Казахстана или Узбекистана привезли. Я не помню. Вы не знаете, это такая брендовая, очень шикарная вещь. Так. Так что у нас в данном случае не пивная. А, пивная тоже есть. Но там у меня просто водичка. Так. Слышали про бейрутскую трагедию? Слышал, да? Че ж, весь мир слышал. Что скажете? Жалко, конечно, люди погибли, покалечились. Чё ж хорошего? Да, будет ли до розыгрыш? Так, а смысл? Мне нужно прилететь в Сан-Франциско, поменять загран. Скажите, хотела до консульства воспользоваться БАРТ с аэропорта. Еще раз, прилетела в Сан-Франциско, в аэропорт прилетела. Так, надо поменять загран. Хотела до консульства воспользоваться БАРТом. Ну, вы доедете до города, да. Как он сейчас работает? Я думаю, работает. Чего же Барту не работает? Наверное, работает. Я не слышал ничего. Последний раз я пользовался Бартом там 30 лет назад, но можно погуглить, посмотреть там и так далее. Ну, я не думаю, что транспортные какие-то артерии отключились. Доедете? До города вы доедете. Там, где там, я не понял, консульство. А какой страны консульство, я не понял. Российское там закрыли, а значит, может еще какое, не знаю. Про цепочку К. Расскажите про цепочку К. Цепочка, понимаю, К нет. Мы переехали в США год назад, 1 августа. Молодцы. Уже родилась здесь доченька месяц назад. Я вас очень поздравляю, Анечка. Очень поздравляю. Дети ходят в школу, муж на работу. Ощущение, что всегда так и жили. Спасибо за ваше видео. Ну, ласточка, ну вот, друзья, можно же вот так сказать это и правду, и позитивно. Здоровья Светлане, скорейшего освоения инструмента, спасибо. Так, лично ваше отношение к Трампу. Знаете ли вы что-то про канон этот самый... Я про отношение к Трампу 100 раз говорил, и я уже не вижу смысла. Мудрый человек, здоровья вам, семье, доброго дня. 2020 про шансы мы не знаем. Шикарный стрим. Шикарный, через «ы» у нас такой. Хорошо. Так. Избиратели Брайтон-Бич за Трампа. Люди хотят американского Путина. А, 80% Брайтон-Бич. Ну, все-таки не 100. Когда-то я наткнулась на ваше видео о том, как пройти интервью. Применила советы и без опыта попала в IT-компанию. Customer Success. Окей. Изучаю тестирование. Вот так вы влияете на жизнь. Полиночка, я же специально это все. То есть мне хотелось поделиться с тем, чтобы какая-то польза была. Ну, практически. Мне же, с одной стороны, мне хочется так потрепаться, с другой стороны, мне хочется же полезное что-то. Поэтому, когда такие вот комментарии замечательные я читаю, как ваши, я понимаю, что я не зря, и это дает мотивацию. Это вот моя мотивация вот из таких комментариев приходит. Спасибо. Во сколько лет перебрались в Штаты? Из какой суммы? 34 года мне было, жене 33, ребенку 11. У нас было $450. Нам тогда поменяли. По поводу выборов возник вопрос. Может ли штат разделиться на 2 штата, чтобы увеличить вес голоса проживающих за счет того, что будет в 2 раза больше выборщиков? В 2 раза больше выборщиков не будет. Это не так. Так, у нас камера, это самое, нагрелась, друзья. Мы переключимся. Так. Вот, мы переключимся на другую камеру, раз такое дело. Смотри, 3 часа продержалась, молодец. Так, идем дальше. По поводу если штат разделится на два, то выборщиков будет ровно столько же. Добавится просто два человека дополнительно и все. То есть выборщиков больше не станет. Ну, в смысле, станет больше на два человека. Никто этого не будет делать, собственно, это... такого еще не было. Привет из Екатеринбурга. Только что с работы приехали. Жена врач. Слушаем ваш эфир. Она посчитала, что вылечила 3 месяца более 200 коронавирусных больных. Один человек не выжил. Ну что же, вы передайте жене привет большой. И знаете, скажите ей, чтобы она понимала, что сейчас такое время, когда люди внимание свое развернули на людей вот этих профессий как бы первого уровня обороны как бы общества. И это и врачи, и полицейские, и пожарные. И переполняют чувство признательности. И, в общем-то, они подвиг совершают. Они болеют вместе со своими пациентами. Понимаете, они тоже... Они в тяжелейших условиях работают в этих масках и костюмах. Они... там зачастую у них нет времени пойти там переночевать, это дома нормально, или они боятся переночевать. У нас полно случаев, когда люди снимают какую-нибудь комнатушку, чтобы домой не ходить, знаете, заразу не носить там и так далее. Это никогда я не помню такого времени, чтобы вот мы все так переживали за наших врачей, за наших учителей, и за полицейских, и за пожарных, и так далее. Ну, что сказать... В общем, пусть держится, пусть лечит людей. Это таки, да, благородная профессия, что сказать. Интересно, как изменилось в США отношение к врачам, инфекционистам. Ну вот я рассказал, не читая. Михаил, добрый день. Поделитесь опытом трудных ситуаций в вашей жизни. Что вам помогало из них выходить? Это большой рассказ будет. Это надо разбирать там ситуацию за ситуацией. Иногда так сложно было выходить, что я даже не знаю, что делать. Иногда меня Светлана выхаживала. Я работал от стресса. Но, с другой стороны, я не знаю таких уж прямо ситуаций, где нужно было там выбирать между жизнью и смертью и так далее. У меня не было. У меня просто были такие стрессовые моменты очень неприятные. Но в целом я могу сказать, что я такую довольно счастливую жизнь прожил, в общем-то. Мне грех жаловаться. Так, красивая чаша, спасибо. Что скажете об украинской диаспоре в США? Ну, она есть, я не знаю. Вообще-то в США, надо сказать, люди замешаны из бывшего СССР. То есть, наверное, там где-то есть тусовка такая, тусовка сякая, но в общем и в целом мы все как бы в одной такой тусовке крутимся, то есть большой. Это не важно, там Украина, Россия, Киргизия, там, или Молдавия, или там Москва, Питер, Новосибирск, там, я не знаю, Херсон. Это не важно. То есть, во всяком случае, я не вижу вот этих различий особо. Может быть, где-то есть там какие-то узконациональные какие-нибудь там. Я видел, какой-то там человек обучает тестированию. Он, по-моему, киргиз. И у него все студенты киргизы. Знаете, вот у него одни киргизы. Может, он где-нибудь там в Фейсбуке в какой-нибудь киргизской группе там рекламируется. Я не знаю. Но вот есть такие тоже. Но это так странно и так... Это крайне необычно. Вот. В основном все так... Да. Вы хотели бы, чтобы президентом стал Байден? И если случится, что изменится в США и в мире как-то во внешней политике, так и в жизни простых... А, что случится? Если это случится, что изменится? Я хотел бы, чтобы президентом... Не то, чтобы стал Байден, но я бы хотел, чтобы Трамп уже не был президентом. Ну, пусть будет Байден. Что изменится? Изменится атмосфера. Мы вернемся от общества, в котором все делается, чтобы расколоть общество. На то, чтобы все делать для того, чтобы его объединить и консолидировать. Я за консолидацию общества. Вот, собственно, и все. И вы можете понять, как бы ту роль, которую играет там, допустим, Трамп. если вы посмотрите, как обожают его враги Америки. Они просто трясутся, они не могут поверить, что Америка сама себя так разрушает, вышибает себя со всех занятых позиций в мировой политике, экономике и так далее. Они поверить себе не могут, что такое возможно. Понимаете? Ну вот же оно, вот. Поэтому вы с врагами Америки или вы с кем? Я нет. Был вопрос про заполнение DS-260. Можно и подождать до оглашения выборов. Сколько всего человек боится, что заполнение этой формы в будущем может закрыть возможность даже на турвизу? Ну, пожалуйста, пусть ждет. Что мне? Не может же недвижимость США дорожать бесконечно. Она в США бесконечно не дорожает. Это местами происходит. То есть места, где реально прет, а есть места, где, допустим, падает. Такое тоже есть. Потом зависит еще от соотношения спроса и предложения. Если население все время растет, понимаете? Оно должно где-то жить, это население. Так вот. Как сейчас с маркетом на тестировщика? Ну, как сказать, по сравнению с тем, как было. Конечно, не так хорошо, как было. Но рынок есть, он не умер. Массовых увольнений нет. Ну, то есть, бывает там где-то сокращение. Но и раньше бывало. То есть, не то, что... Вот сейчас увольняют больше, чем раньше. Ну так, столько же. Поэтому катастрофы, коллапса такого нет. Конечно, всякий раз, когда какое-то замедление, в основном удар приходится по тем, кто новенький. Понимаете, тот, кто уже в профессии, ему проще. Он уже с опытом пошел, нашел другую работу, даже на больше денег. А входной, так сказать, порог, он увеличивается. Это правда, но он не в космосе. Нормально, можно преодолеть. Есть книги по тестированию? Конечно. Можете дать для начинающих название. Вы двигаетесь на мой курс по тестированию. Portnov.com/2018. Вот у меня там курс на русском языке. И там книги, там ссылки, там все что угодно. И заодно и курс. Можете просто послушать по-русски. Там бесплатно лежит полный курс. Можно ли у вашей жены, это не ко мне, а это Константин, у которого жена врач. Как дела в Кремниевой долине с недвижимостью? Стоит. Вы недавно мебель искали, нашли? Нашли. Ну, заказали, там и нам ее подвозят. То есть мы хотели сразу взять и поставить, но так не вышло. Сложнее ли стало с поиском тенантов нынче? Понимаете, у нас тут есть одна такая единица недвижимости, которая находится... Так интересно, прямо у Фейсбука там минут 10 пешочком, но обычно наш жилец, который там, это либо люди из Фейсбука, либо студенты из Стэнфорда. То есть как бы мы всегда имели большой поток оттуда, но сейчас как бы Фейсбук, удаленно люди работают, Стэнфорд тоже они как-то так удаленно, поэтому... Но мы изыскиваем другие, там сказать, ресурсы, да, то есть нормально. Да, насчет тенанта тут многие ведь не хотят сдавать. Я не говорю про многоквартирные комплексы, но вот такие маленькие владельцы, как мы, многие не хотят сдавать. Многие не хотят сдавать комнату, допустим, в доме, где он сам живет, потому что боятся коронавируса и так далее. В этом смысле сейчас не так просто снять. Так, многие уезжают. Насчет многих я не замечал, чтобы уезжали. Вот я знаю, что бывает, но не многие. Это еще не так просто сняться и уехать. Там контракт годовой, там еще что-то. Уезжают на. Я не вижу массовости в уезжании. Хотим слетать в США на разведку перед переездом на период с 26 декабря по 30 января. Хоть и мамочки. Прям в Новый год туда. Стоит ли лететь в данный период, либо стоит подождать, пока придет вторая волна, пройдет вторая волна коронавируса. Но еще нет пока второй волны. Я не знаю, она будет, не будет, чего. Вы ближе к делу посмотрите. Сейчас кто за полгода скажет? Так. Какие личности великих людей вы бы могли для себя выделить? Возможно, в юности у вас была историческая личность, которая вам импонировала. Вы знаете, вот из сегодняшнего, что вот мне импонирует, так, вот мне, например, очень интересна фигура Черчилля. Удивительный совершенно человек, такой Большая фигура, интересно. Михаил, спасибо вам за ваш труд. Согласно переписи 2002 год, в РФ проживало несколько хоббитов и эльфов, которые выявлены в Перми. Малые народы могут свинтить под крыло New Life, бла-бла-бла. Это фигня, это не важно. Вот второе сообщение от человека и второе фигня. Ладно, друзья, давайте мы с вами тогда будем сворачиваться, потому что мы уже больше 3 часов тут трындим. Мне с вами замечательные вопросы, вы хорошие задаете, все такое, но пора и другими делами тоже заниматься. Так что счастливо и до новых встреч.